Часть вторая. Бездна призывает бездну. Глава первая. Entr chien et loup. Горданов не сразу сшил себе свой нынешний мундир. Было время, когда он носил другую форму, принадлежа не к новому, а к новейшему культу, он имел пред собою довольно большой выбор мод и фасонов. Пред ним прошли во всем своем убранстве Базаров, Раскольников и Маркушка Волохов, и Горданов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил. Ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по его мнению, был неумен и слаб. Неумен, потому что ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб потому, что свихнулся пред богатым телом женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал слабостью и слабостей. Раскольникова Горданов сравнивал с курицей, которая не может никуда хтать о снесенном ею яйце, и глубоко презирал этого героя за его привычку беспрестанно чесать свои душевные мозоли. Маркушка Волохов, которого Горданов знал вживе, был, по его мнению, и посильнее, и поумнее двух первых. Но ему, этому алмазу, недоставало шлифовки, чтобы быть бриллиантом. А Горданов хотел быть бриллиантом и чувствовал, что к тому уже настало удобное время. Павел Николаевич — человек происхождения почти безвестного, но романического. Он сын московской цыганки и старшего брата Михаила Андреевича Бодростина. Отец его некогда истратил чудовищные деньги на ухаживание за его матерью, и еще большие — на выкуп ее из табора. Но, прожив с нею один год с глазу на глаз в деревне, наскучил ее однообразными ласками и вывел ее в особый хуторок, а сам женился на девушке соответственного положения. Мать Павла Николаевича этого не снесла. Как за нею не присматривали на хуторе, она обманула своих приставников, убежала в прежнее обиталище к своему изменнику и пришла как раз во время свадебного пира. Ее не пустили. Она взобралась на берег Оки, не помня себя. В муках и бешенстве родила здесь ребенка и, может быть, не помня же себя, бросилась в воду и утонула. Ребенок был взят. Его назвали в крещении Павлом и записали на имя бедного мелкопоместного дворянина Горданова, которому подарили за это семью людей. Чтобы Павел Горданов не мотался на глазах, его сначала свезли в уездный городишко и отдали на воспитание акушерке. Отсюда 8 лет его перевезли в губернский пансион, а из пансиона 17 лет отправили в Петербургский университет. Отца своего Горданов никогда не помнил. Судьбами мальчика всегда распоряжался Михаил Андреевич Бодростин, которого Павел Николаевич видал раз в год. К 17-му году своего возраста Павел Николаевич освободился от всех своих родных, как истинных, так и нареченных. Старший Бодростин умер. Супруги Гордановы, фамилию которых носил Павел Николаевич, также переселились в Вечность. И герой наш, пред отправлением своим в университет, получил из рук Михаила Андреевича Бодростина копию с протокола дворянского собрания об утверждении его, Павла Николаевича Горданова, в дворянстве и документ на принадлежность ему деревни в 80 душ, завещанной ему усопшим Петром Бодростиным. Все остальное большое состояние бездетного старого Бодростина перешло к его вдове и брату, нынешнему мужу Глафиры Васильевны Бодростиной, урожденной Агатовой. Павел Горданов был от природы умен и способен. Учился он хорошо. нужды никогда не знал и не боялся ее. Он всегда был уверен, что бедность есть удел людей глупых. Унижаем он никогда не был, потому что всегда он был одет и обут хорошо. Постоянно имел у себя карманные деньги, считался дворянином и умел не дозволять наступать себе на ногу. В жизни его было только одно лишение. Горданов не знал родных ласк и не видал, как цветут его родные липы, но он об этом и не заботился. Он с отроческой своей поры был всегда занят самыми серьезными мыслями, при которых нежные чувства не получали места. Горданов рано дошел до убеждения, что все эти чувства — роскошь, гиль, путы, без которых гораздо легче жить на белом свете, и он жил без них. Базаровцы ему приходились не по обычаю. Мы выше сказали, что базаровцы казались ему непрактичными, но сила вещей брала свое. Надо было примыкать к этой силе, и Горданов числился в студенческой партии, которой руководил бурнопламенный, суетливый и суетный Весленев. Сначала Горданов держался этой партии единственно только для мундира и положения, и потому, когда на Весленева и его ближайших сотоварищей рухнула туча, удивившая всех тем, что из нее вышел очень маленький гром, Горданов остался здрав и невредим. Его ничто не задело, и он во время отсутствия разосланных верховодов даже подвинулся немножечко вперед, получил некоторый вес и значение. Наступившая пора «Антр-Щиен-Элу» показала Павлу Николаевичу, что из бреда, которым были полны перед тем временем отуманенные головы, можно при самой небольшой ловкости извлекать для себя громадную пользу. Надо было только стать на виду, если можно, даже явиться во главе движения. Но, конечно, такого движения, которое бы принесло выгоды, а не спровадило во след неосторожного Весленева и его товарищей. Павел Николаевич быстро воспользовался положением. Видя в кружке своих амурное заигрывание с поляками, он провозгласил и иезуитизм. Свои сначала от этого осовели. Но Горданов красноречиво представлял им картины неудач в прошлом, неудач, прямо происшедших от грубости базаровской системы, неизбежных и вперед при сохранении старой, так называемой нигилистической системы отношений к обществу, и указал на несомненные преимущества борьбы с миром хитростью и лукавством. В среде слушателей нашлись несколько человек, которые на первый раз немножко смутились этим новшеством. Но Горданов налег на естественные науки, указал на то, что и заяц применяется к среде, зимой белеет и летом темнеет. А насекомые часто совсем не отличаются цветом от предметов, среди которых живут. И этого было довольно. Гордановские принципы сначала сделались предметом осуждения, и потом быстро стали проникать в плоть и кровь его поклонников. К этому времени гордановской жизни относится приобретение им себе расположения Глафиры Агатовой, чему он не придавал большой цены, и потом потери ее, с чем он едва справился, наделав предварительно несколько глупостей, не отвечавших ни его намерениям, ни его планам, ни тем принципам, которые он вырабатывал для себя и внушал другим. Без ошибок было нельзя, и пригонка нынешнего спокойного, просторного и теплого мундира Горданову обошлась ему не без хлопот. Надо было выбираться из хаоса страшно переплетенных и перепутанных понятий, уставов и преданий, в которых не было ничего стройного и без которых нельзя было вывести никакого плана и никакой системы для дальнейших действий. Павлу Николаевичу нетрудно было доказать, что нигилизм стал смешон, что грубостью и сорванечеством ничего не возьмешь, что похвальба силой остается лишь похвальбой, а на деле бедные новаторы, кроме нужды и страданий, не видят ничего. Между тем, как сила, очевидно, слагается в других руках. Это уже давно чувствовали и другие, но только они не были так решительны и не смели сказать того, что сказал им Горданов. Но зато же Павел Николаевич нашел себе готовую большую поддержку. Все, желавшие снять с себя власеницу и вериги нигилизма, были за Горданова, и с их поддержкой Павел Николаевич доказал, что поведение отживших свой век нигилистов не годится никуда и ведет к погибели. Когда Горданов представил все это в надлежащем положении, все поняли, что это действительно так, и что потому, стало быть, нужно сделать свод всему накопившемуся хламу полуречий и недомолвок и решить, чем вперед руководствоваться. Кому же было заняться этим сводом, как не Горданову? Он за это и взялся, и в длинной речи отменил грубый нигилизм, заявленный некогда Базаровым в его неуклюжем «Саке», а вместо его провозгласил негилизм, гордановское учение, в сути которого было понятно пока одно, что негилистам дозволяется жить со всеми на другую ногу, чем жили нигилисты. Дружным хором кружок решил, что Горданов велик.